Слава, что за
Да
дых
какие
хочешь?
деньги?
Ты мне
Ладно.
сам двадцатку торчишь.
Не, давай, давай, знаешь что, да, давай так, значит, что Дмитрий Юрьевич в Москву приедет, мы организуем праздничный ужин с тебя, актрисы.
Слышь, где я тебя возьму? Мне жена запрещает разговаривать с актрисой.
Не знаю, ищи, где хочешь, так и там ищи, иначе я сейчас тебя представлю.
Ладно, 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 все будет, тихо, тихо, тихо,
Можно начинающих, нам с Дмитрием Юрьевичем, знаешь, мы... Нам хочется делиться опытом, понимаешь, как-то жизненными какими-то
А,
важными...
я думал, тебе хочется кончающих. Ну, извини за каламбур.
Не, ну что ты, ну мы хотим, мне важно, чтобы они, понимаешь, вот это, окунулись слегка хотя бы вот в эту купель мудрости и жизненного опыта, который собой являет Дмитрий Юрьевич.
Никогда, никогда не должен свой член называешь купель мудрости.
Мы в эфире, Александр.
Да? Извините,
Да.
пожалуйста.
Ну,
Только
не
со
на радио,
смыслом
слава богу,
творить
пока
зло
еще.
потом,
Да.
поделиться приехали опытом.
Что-то мне, кстати,
Догадку, да.
как-то слабо всех слышно. Это я виноват или что-то надо сделать мне
Мне вот
другое?
тебя не видно, я только Александра вижу.
Как-то они тихо у меня все. Может, меня здесь подкрутить, что? Вот я могу,
Может,
конечно.
наушники громче сделать?
Не, я
Ты,
сделал,
она...
да. Но...
Напомни, откуда это зло потом поделиться приехали опытом. Я забыл, стой.
Высоцкого.
А?
Высоцкого.
А,
Высоцкого.
точно, Высоцкий, конечно.
Заморского из леса, где и
Да.
вовсе сущий ад. Такие
Да-да-да.
злые бесы чуть друг друга не едят, чтобы совместно творить зло потом,
Да.
поделиться приехали опытом.
Господи, какие у него рифмы, конечно,
Да.
гениальные.
Слова-то все простые, как разговорная
Да.
речь.
И при этом рифма. А помнишь это... я же вот он есть, ты меня спас в порту, но одна загвоздка есть русская по паспорту. Помнишь, как вот это
Конечно.
спас в порту по паспорту, это просто шедевр.
Ловок,
Такого,
ловок.
таких рифм, конечно, не найдешь. Ну, помимо
Мне
смысла
почему-то
всех.
вот в дни субботы, каждую практически субботу вспоминается рифма. Ой, где был я вчера, вот эти все.
Да, ну, естественно, да. Помню, Клава была и подруга при ней, целовался на кухне с обоими.
Только помню,
Главная
что стены
строка.
с обоями, да, и понял.
Да.
Главная строка, если правда все это, хотя бы на треть.
Да-да-да.
Остается одно, только лечь помереть.
Слушайте, а вот
Да.
скажите мне, пожалуйста, согласны ли, раз мы все равно же в эфире, можно беседовать
Минут,
мило?
минуту у нас еще до
А, да,
радио.
хорошо.
До
Ну, и мне
радио.
тогда вброшу тему. У Высоцкой замечательная песня «Кто кончил жизнь трагически, тот истинный поэт». Вот как вы считаете, тот ли только истинный поэт, кто кончил жизнь трагически?
Мы тебе поможем, Александр, ничего страшного.
А я не поэт. Я вот в чем дело-то.
Ничего, ничего, это
Ничего.
пока.
А кончил жизнь трагически, да.
Будешь
Ну, Дмитрий Юрьевич,
писателем.
ты как
Давай из тебя
считаешь?
Достоевского сделаем, действительно. Отсидеть надо. Ну, Дмитрий Юрьевич поможет советом-то.
Да? Давайте из меня никого не сделаем.
Хочешь Солженицына, но ты на выбор.
Вот сказать, самим собой, да.
Будем
Это
потом
же
ролики про
Руцой.
тебя записывать.
Да, а вот ролики, это вот про меня. А Дмитрий Юрьевич мне уже год ролик про меня записывает, и где он, знаешь,
Динамо, блин.
такая Динамо вообще просто.
Ладно,
А
так,
мы, у
давайте.
нас патент, да, Трофим? Я правильно понимаю,
Доброе
у нас
утро,
Трофим?
дорогие друзья. В эфире Изолента Лайф, Изолента Живьем. Субботний выпуск, 11 утра. Напомню, что на этой неделе мы отпраздновали тысячи, нельзя сказать тысячелетие, как-то тысячеразие. Тысячеразие. У нас был в понедельник тысячный выпуск Изолента Живьем. С чем нас сейчас и поздравят Дмитрий Юрьевич Пучков и Александр Евгеньевич Цыпкин. Оба выдающиеся мыслители современности. Меня зовут Петр Лидов. Здравствуйте, друзья.
Ото
Да.
всей души поздравляю. Это твоя настойчивость. Точно так же, как у тебя, пока вы спали, по 365 раз в году выходит, так и изолента. Бесперебойно, как пулемет Калашникова. Д-д-д-д-д-д-д. Мое почтение. Трудолюбие, обязательность. Вот редко так бывает. Рад, что с
Ну.
тобой знаком, с таким суровым
А
парнем.
вот согласись, да, Дмитрий Юрьевич, вот все-таки трудолюбие, вот она даже побеждает талант в чем-то. То есть
Дисциплина.
дисциплина, да. То есть вот не обязательно обладать талантом, можно просто тысячу раз выйти, и уже что-то запомнился, да, ты вот.
Есть такая,
Есть, знаешь, если талант им прибавить, вот если талант-то прибавить им, как они взлетят, да? Вот не просто тысячу раз выходить, а вот что.
Александр, если ты говоря о таланте намекаешь на себя, то, мне кажется, надо это сказать, потому что это как бы это не очевидно. Вот.
Я выкрикну. Первая, она как раз про это. Звучит как «порядок бьет класс». То есть это вот дисциплина замещает. Каменная задница побеждает все. А вторая – это помогать надо талантам. Бездари пробьются сами.
Я, знаешь, по этому поводу вспоминаю сразу свою учительницу физики, которая говорила: «Толково ты, парень Цыпкин, так вот жопы у тебя нет». Я говорю: «В смысле? Жопы у тебя нет? Выучить не можешь, а на жопе сидеть нужно, понимаешь? Сидеть и учить, сидеть и учить». Нет, если сказать вот совсем серьезно, то, конечно, Петр Алексеевич феномен вместе с Трофимом, потому что они создали программу в преклонном возрасте. В преклонном возрасте заняли нишу, точнее, создали ее, по сути дела. Надо сказать, что, я думаю, немногие верили, что будет именно такой результат. Смогли сохранить вот эту регулярность, а регулярность, наверное, самое главное в медийном пространстве, смогли сохранить относительно объективность, и вот эти все сложные периоды, и ковид, и операцию военную, все как-то проходить так, что вот всем интересно смотреть, интересно слушать, и при этом не зазвездились, не потеряли человеческий вид. Очередное достижение наших новых технологий. Вот смогли бы они сделать такое в Советском Союзе? Нет. Не смогли бы. Потому что в Советском Союзе не было интернета, Ютуба и всего остального. И
в этом Сталин виноват, Александр. Да. Надо уточнить.
Естественно, да, естественно. В этом Сталин виноват. Да, в этом виноват Сталин. Но, тем не менее, смогли бы они... Конечно, по-другому. Смогли бы они сделать это в 20 веке? Нет. 21 век дал уникальные возможности. Поэтому молодцы, поздравляю. И сам регулярно смотрю. И самое, мне кажется, ценное, какое количество гостей замечательных вы приглашаете. Вот. Лесть моя закончено, потому что деньги, присланные Петром, закончились, да. Я вот другое отмечу на прошлой неделе, для меня даже, может быть, более ценное. Петр Алексеевич вернулся в родную гавань, в беспринципные чтения, читал в театре, имел большой-большой успех. Я сейчас вообще не шучу ни разу. А то, как смеялись на его моменте, когда он был на сцене, то, как ему аплодировали, редко кто может такое слышать. И потом мне, когда уже подписывал книжки, Петр Алексеевич, что он уехал, он не стал ждать славы своей.
Я, конечно, ну, футбол, Петр, как... там Аргентина играла, да. Надо было
ехать. Да, я понятно, я смотрел в гримерке. Вот, поэтому Петр, на самом деле, действительно очень талантливый чтец. И вот именно чтец, потому что это не совсем игра театральная, это несколько другой жанр. Поэтому при случае вы увидите снова афиши, обязательно приходите, он прямо очень классно это делает. Вот. Ну все, закончили. Давайте
что-нибудь обсудим. Ну там рассказ шикарный был, надо сказать.
Спасибо.
Слушайте, Петр, давайте насчет обсудим. Да. Большое спасибо за теплые слова. Да, очень приятно.
Дайте я про поэтов скажу чуть-чуть.
Да. А, вот вопрос был какой. Мы обсуждали до выхода в эфир. Мне действительно интересно послушать Дмитрия Юрьевича. Мы цитировали тут Высоцкого, просто потому что пришлась рифма к слову. И я вспомнил песню «Кто кончил жизнь трагически, тот истинный поэт». И задал вопрос Петру и Дмитрию Юрьевичу. Тот ли только истинный поэт, кто кончил жизнь трагически? Вот.
Я поделюсь наблюдениями, что существует, например, с моей точки зрения, так называемый подростковый юмор. Когда вот я четко отличаю шутки, которые шутит взрослый, и которые шутит подросток. Угу. Подростковые шутки страшно смешные, как и сами подростки. Они такие колючие, злобные, отличные. А потом человек вырастает и перестает так шутить. Это очень сильно заметно. Там, да? И, да, многие считают, что это там мудрота приходит. Я считаю, что это все строго биологическое. Как в сказках там творец должен быть голодным, то есть он должен куда-то рваться, стремиться. Ну, возможно, этому помогает недоедание. Я тут спорить не буду. Но в целом мне так кажется, что это гормоны в тебе перестают бурлить. И когда вот ты, так сказать, на взлете жизнь закончилась, оборвалась... Угу. Гений был. А те, кто дальше творит, там фитилек прикручивается чисто биологически. Прикручивается, ты сытый, довольный, жена, дети, оброс барахлом. И как-то не так уже интересно. Это в музыке сильно заметно, там по каким-нибудь Пинк Флойдам и прочее. Тут такая вот подростковая ярость, обличение, разоблачение. Блин, а дальше что? Коллекция гоночных автомобилей, все нормально, и песни какие-то уже не совсем про то получаются. Поэтому, ну, а если жизнь оборвалась, что в общественном сознании это вот, вот истинный поэт, да, а эти уже не такие.
То есть ты хочешь сказать, условно говоря, если бы Пушкин и Лермонтов не погибли на дуэли, то они там к 50-60 годам тоже поисточились бы, да?
Нет, не, не совсем так. То есть Пушкин, он уже к моменту гибели был матерым государственником. Выступал на стороне России, писал про Пугачевское восстание. Очень хорошо, кстати, писал с точки зрения
историка. Ну, талант-то у него был поэтический, да, да, великий. Да. И в 37 было.
Талант никуда не девался, да, поэтому он просто другой становится. Талант никуда не денется, он просто другой. Что тебя волнует, за что ты выступаешь, а самое главное, с яростью или без. Потому что когда это, мы как толковый китайский крестьянин сидим на дереве и смотрим вниз, как дерутся тигры, это одно. А когда мы между тигров прыгаем, это совершенно другое. Вот, вот так.
Кстати, знаешь, я помню, мы с Егором Яковлевым беседовали, он меня удивил, что оказывается непосредственно уже в год, когда Пушкин погиб, его популярность стала падать, и он очень сильно из-за этого переживал. Какие-то продажи не такие высокие были, мы как все не можем это себе представить. А оказалось, что так. У него там было очень много проблем, и в том числе вот этого свойства. Удивительно, конечно. Я не, не, про материальный слышал, я не слышал, что именно популярность стала падать. Ну, хорошо, в общем, это интересно. То есть, если человек ушел
он,
рано,
он не, то он не мог
в памяти этого... остается.
Да, таким, именно да? теми стихами, которые он сочинил молодой, такими яростными, блин, бескомпромиссными, вот, да. А дальше слабже получается, не так.
Да, это разумно, мудро.
Хорошо. А Пушкин, это Пушкин, когда, Пушкин, да, Пушкин, когда погиб, за ним долгов осталось 130 тысяч рублей. Это миллионы баксов на нынешнюю, так сказать, цену.
Да, это огромные деньги.
Да, царь-батюшка за него все долги выплатил, чтобы вот тут все-таки причем... солнце русской поэзии. А я... с заработками было плохо, откровенно плохо. Он же на государственной службе был, состоял, и там денег было мало. А надо было постоянно себя показывать, что ты свой в этих, в светских кругах. Ну, например, там выезд у тебя должен быть. То есть там карета, сколько-то коней, я уж не помню, сколько ему полагалось, 2-4, это либо на прокат бери, либо свое держи, и то, и другое дорого, там растраты безумные.
Ужас.
Тяжело.
Но он поэт это... мог бы за компанию с кем-нибудь приехать, если он такой...
Бла-бла-кар.
Нет, ну если он такой крутой, то что ж там, нашлись бы друзья. Не, вообще это интересно, действительно. Меня действительно этот вопрос тоже всегда интересовал. Почему? Ну, казалось бы, почему в 20 лет люди создают гениальные произведения, когда у них нет ни жизненного опыта, ни знаний, там, и так далее, да? А как-то в 50 уже вот те же музыканты, они уже ничего там толкового не пишут. И вот вроде как ты ответил.
У меня еще есть объяснение. Такое мистическо-духовное. А просто чем человек моложе, тем у него более открыт канал с, условно говоря, с, не знаю, с высшими силами, с Богом, с кем угодно, который через поэта разговаривает. Чем он больше обрастает всем, тем он канал закрывает. Вот это одна из причин.
Ну, если говорить о тебе, Александр, ты же в 20 лет вообще никаких каналов у тебя не было открыто, а он у тебя открылся, ну, где-то там лет в 30, наверное, да, примерно?
А может быть, я в 20 все записал и сохранил. Такое не приходило в голову.
Ты сознайся, пожалуйста, сейчас. Ну.
Да у меня и сейчас-то канала нет, и тогда не было, понимаешь? Откуда у меня канал? У меня, знаешь, это трубочка коктейльная с Господом.
И то не с Богом, да.
И то, сам непонятно с кем, да. Вот. Потом речь только о поэзии, потому что поэзия божественна. Мне кажется, проза это всегда можно там дискутировать, поэзия всегда божественна, особенно гениальная. Вот, я так считаю, понимаешь?
Ну и там с восприятием несколько по-другому. Все-таки стихи, они лично у тебя в башке рождают самые разнообразные образы. Что хотел сказать, при этом творец вообще никакой роли не играет, потому что это у тебя образы создаются.
Именно так.
Тем, собственно, и ценно, да.
Именно так, да, именно так.
Да, вот я тут сел, ты самое взял, мне подарила одна наша хорошая общая знакомая целый набор книжек поэтов. Я очень слабо знаю поэзию, вообще практически не знаю. И у меня теперь есть набор Есенина, Блока, еще там кого-то из таких вот. И я что-то сел как-то тут на диванчик, открыл, думаю, дай-ка, может, стишок прочитаю Есенина. И как-то остановиться не мог. Очень круто. Всем рекомендую.
Да. 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 Кстати, Петр Лидов на шестом десятке открыл для себя и поэзию, и Есенина
да,
непосредственно.
Да, да, вот серьезно, что... я никогда не читал стихи вообще. Ну, как-то так
да, услышал. Серьезно?
Да, серьезно? Да, так что в книжке читать стихи, но только в школе, когда заставляли школе, учить. Да.
А ты не представляешь,
как... Отбили любовь к этому делу навсегда,
это большая проблема нашей литературы, нашего образования, когда отбивают любовь к произведению,
которое... Нет, это не образование виноват, это я сам, скорее. Я думаю, что образование...
Вот. Я до сих пор считаю, что нужно в школе изучать литературу несколько попроще, и когда человек в 14-15 лет пытается объять преступление и наказание, то это прям сложно, и он потом не будет его перечитывать, если только он сам не дойдет до того, что надо бы. У меня вот несколько вопросов есть все-таки к тому, необходимо ли в подростковом возрасте читать такие сложные произведения, или немножко попроще, тогда ты вот еще жаждешь литературы, и потом постепенно доходишь до сложных конструкций. Дмитриевич, ну-ка выскажись про поводу школы.
Ну, с одной стороны, да, я же это из педагогической семьи, с одной стороны, да, сложновато, но с другой стороны, это тебе планку сразу задают. Что тоже ты не приключения Карлсона читаешь, вот для дебилов откровенно, там, в седьмом классе. Карлсон прекрасный, никто не спорит, но стремиться надо к высокому, и планку надо ставить высоко. И наоборот, вот лично мне, я за всю школу я прочитал, не совру, «Мертвые души», Петра Первого и «Поднятую целину». Все остальное я не читал принципиально, мне неинтересно было.
А читал другое, да, естественно?
Да, да. Зато после школы, что там было-то, чему учили, что там было. И когда ты как взрослый это читаешь, это уже совершенно другое впечатление производит. А интерес заронили именно там.
Согласен. Друзья, по поводу любви к... скоро, поэтому да, я должен сейчас... буду какой-то момент выдвинуться.
Да, дайте я еще чуть-чуть скажу про стихи. Да, про стихи я бы всем рекомендовал настоятельно, что их не просто читать хорошо, их еще можно слушать в исполнении крайне талантливых людей. Я вот тут как-то раз на сон грядущий, дай-ка я какую-нибудь книжку-то послушаю, я под книжки очень хорошо засыпаю. Бац! Евгений Онегин. Иннокентий Смоктуновский. Кто не слушал, настоятельно рекомендую. Откроется совершенно с другой стороны, особенно взрослым. Естественно, гениальное произведение, гениальный чтец вообще. От чтеца очень многое зависит. Ну, типа, как-нибудь Олег Табаков одно прочитает, а Валентин Гафт другое прочитает. Там по-разному получается. Но и даже так хорошо. Отлично. И разных послушать. Настоятельно рекомендую. В Ютубе горы. Просто горы всего.
Горы, да?
Да.
Вот поэтому, кстати, одна из причин, что не нужно блокировать YouTube, мне кажется, потому что я думаю, что 90% в YouTube заходит все-таки за какими-то образовательно-развлекательными вещами, а не за политическими. И лишить этого было бы, наверное, неверно.
Я тебе рассказывал, как-то я в журнале Playboy изучал, что американцы смотрят еще давно-давно, когда у нас видики только-только там появлялись по цене.
Называется «Изучать в журнале Playboy, что смотрят». Ну, хорошо, давай.
Да.
Я штудировал. Ты знаешь, Александр, я напомню, что журнал-то да, Playboy, это интернет-то не было, он зачитывался, можно сказать, в прямом смысле до дыр, поэтому,
там
конечно...
Там же тексты были неплохие.
Конечно, все изучалось.
Да. Такие Курты Вон и Гуты, Рэй Брэдбери и все остальные, все там печатались.
Так да вот. Ты что?
Да, там серьезно, Довлатова нашего как-то раз напечатали, для него это главное событие было в жизни в США, то есть это крайне серьезное издание. Вот. Это у нас кажется, что там голые бабы, да, были, ну и что, так они хорошие опять.
С пентхаусом.
Да, там уже все похабнее было. Так вот, хит-парады. Вот одна колоночка, это здесь вот всякие криминальные чтивы, крепкие орешки и всякое такое. А другая, это то, что для жизни надо. Первое место видеокассеты. Как самостоятельно прочистить сифон под раковиной. Да. Как отрегулировать карбюратор на холостом ходу. И пошло-поехало. То есть, там количество просмотров абсолютно несравнимое. То есть, эти, как прочистить сифон, смотрят в 10 раз больше. Потому что это для тебя конкретная польза. Ну, и в Ютубе то же самое. Вот.
Ну, так мы потихонечку переходим к теме недели.
Ну да, я, кстати, про тему поэзии хотел бы я все-таки сказать, потому что я помню, что нам сказали выучить любое стихотворение этого самого Фета. И я выбрал, я, значит, пошел в школу, домой, стал искать, выбрал состоящее из 3 четверостиший. Одно из них только запомнил, я его успешно продекламировал, звучало оно так. Стихотворение, по-моему, называлось, ну, что-то про смерть. Значит, звучало оно так. «Бежать куда? Где правда? Где ошибка? Опора где? Чтоб руки к ней простерть, что не рассвет живой, что не улыбка, уже над ними торжествует смерть». Я никогда не забуду глаза учительницы по литературе, значит, которая сказала, «Интересный выбор», сказала она комсомольцу Лидову, да, восьмикласснику.
Я там жестикулировал, протягивал.
Вот, но я другие два четверостишия не помню, помню, что было три, поэтому я, собственно, и выбрал, что компактное было. Вот,
но... Вы, кстати, если хотите столкнуться с таким апофеозом Кейта, то можно всегда зайти, я не помню, как называется сайт, где люди публикуют стихи, и под ними моментально оказываются комментарии. Вот как херачат друг друга любители поэзии, это никакие рассказчики не составят им конкуренцию. Почему-то те, кто пишет стихи, зачастую просто как-то параноидально, ревниво относится к другим, кто пишет стихи. И вот там просто разверзся абсолютный ад. Вот. И это, конечно, забавно наблюдать.
Слушайте, кстати, по поводу темы недели. У меня есть одна тема, она такого практически библейского масштаба, как мне кажется, но вот у нас 6 минут всего осталось до перерыва на новости. Я хочу с нашим зрителям сказать, позвоните нам, если хотите, какой-нибудь вопрос задать Дмитрию Юрьевичу и Александру Евгеньевичу за 6 минут. 95-95-912-495, код Москвы. Набирайте и скажите, что вас, собственно, беспокоит, кроме чемпионата мира по футболу на этой неделе, если есть.
А меня беспокоит чемпионат мира по футболу. Меня беспокоит.
Ну вот сборная Германии, понимаешь? Вот Александр, понимаешь, гений и злодейство, как бы совместимо или нет, за 5 минут можем обсудить. Сборная Германии приехала на турнир в надежде поддержать ЛГБТ-сообщество в
мусульманском... Я знал, что ты про это будешь.
В мусульманском, так сказать, этом самом мире, да, в Катаре. Им не разрешили надеть радужные повязки, они там сфотографировались вот так вот с закрытыми ладонями лицами. Ну, в общем, увлеклись как бы темой. Сначала проиграли Японии сенсационно. Вот. А потом мы вылетели с турнира, и теперь злые языки говорят, что вот по делам, так сказать, нечего в чужой монастырь со своим уставом лазить. Но у нас есть звонок, давайте его примем, послушаем. Здравствуйте, вы в эфире,
как вас зовут? А я тебя отвечу про Германию.
Давайте звонок послушаем сначала, давай. А потом про Германию. Да, доброе утро.
Здравствуйте, меня зовут Семен, из города Прокопьевска.
Вот. Да, Семен, здравствуйте.
Здравствуйте. Дело в том, что примерно с годик назад прослушал книжку в исполнении Дим Юрьевича. Называлась «Кокаиновые короли». Ну, наверняка читали такую. Вот. По окончании прослушивания немедленно побежал в интернет и смотреть сериал.
Купить что-то хотели. Извините.
Она ровно про то же самое, про восстановление медельинского наркокартеля и Пабло Эскобара. И по окончанию просмотра и прослушивания вот сложилось такое впечатление, что вот этого самого Пабло Эскобара убили, ну, вначале слили, а потом вообще убили не столько за то, что он наркотой торговал, а за то, что он, будучи безродным, как и дворняга, да, оказался внезапно там, где его, в принципе, по определению быть не должно, а именно на самом верху. Ну и плюс он, мало того, что сам богател, так он еще и людям, как я понял, помогал, там какие-то дома строил для бедных, рабочие места создавал, то есть имитировал
государство. Футбольную команду, кстати, содержал. Вот.
Да,
Семен, спасибо большое. Вопрос в чем, скажите, а то времени мало совсем.
Вопрос в том, что, то есть то, что слили-то его люди с белыми лицами, да, которые уже давным-давно поделили все вокруг себя, а тут он нарисовался. И вот я хотел спросить, а как вы относитесь к жизни Пабло Эскобара и к его личности? Потому что он, по-моему, очень неоднозначная такая персона.
Спасибо большое. Хороший вопрос. Да, спасибо, Семен. Давайте попробуем ответить. Три минуты у нас, Дмитрий Юрьевич.
Очень неоднозначная, Семен. Это наркобарыга. Подонок, уголовник и убийца. Вот неоднозначное, да. Если при этом уголовник и убийца строил поликлиники, детские сады, стадионы, больницы, это ничего не меняет в том, что он подонок, уголовник и убийца.
Количество детей, которые Пабло Эскобар убил, взрывами и всем остальным. Дома он строил из-за политических причин и все остальное. Конечно, мразь.
Ему просто деньги было некуда девать. Денег было столько, что их просто некуда было девать. А убили его не совсем так. То есть убили говорили. Есть хороший журналист американский Марк Боуден, который написал «Black Hawk Down», этот «Черный ястреб сбит». У него такие журналистско-документальные исследования. У него есть очень хорошая книжка «Killing Pablo», то есть «Убивая Паблу». Где достаточно подробно рассказано, как американцы пытались его убить. Убить не могли. Всей мощью Соединенных Штатов убить не могли. И тогда они просто начали сливать разведывательную информацию конкурирующему картелю города Кали. И люди из картеля города Кали Эскобара убили. Эскобар неправильно делал. Он, так сказать, концентрировал власть и ее олицетворял. Он был видной фигурой. А картель Кали – это, как нынче принято говорить, сетевая структура. Они его убили. Поставки США страшно довольны, что такой негодяй убит. А поставки кокаина не сократились ни на грамм. Сколько шло, столько и идет. Вот.
Только через другой картель пошли.
Да.
Если даже добавлю, не больше.
Добавлю что-нибудь.
Ну, я добавлю только то, что действительно, конечно, не оправдывает строительство домов и что-то хорошее. Там и пытки были людей бесконечные, и взрывы, кстати, на которых погибали гражданские, самые обычные, и в большом количестве. Он устроил террор на весь город. Вот это, пожалуй, наверное, самое было страшное, что сделал Эскобар, и жизнь очень быстро наказала. Вот, поэтому называть, наверное, любой преступник, можно сказать, неоднозначный человек.
Да.
Любой однозначный только святой человек. Вот, а все остальные неоднозначные. Но в данном случае неоднозначность, мне кажется, не должна вызывать симпатии.
Нет, есть очень хороший сериал «Сопрано», да, посмотрите. Вот глава мафиозного сообщества, он при этом, ну, не самый плохой муж, хороший отец, он любит жену, любит детей, там подарки дарит, семейные торжества и прочее. При этом он убийца, негодяй, уголовник и глава преступного сообщества. Посмотрите, там очень хорошо показано.
Кстати, вот, Дмитрий Ильич не смотрел, но есть сериал «Наркос», он по
уровню... Я смотрел.
А, смотрел, да?
Никак вообще. Ни о чем. Особенно там... после книги «Кокаиновые короли», там даже не бледная тень.
Мы еще хорошая, да. Забываем о том, что непосредственно торговля наркотиками не то чтобы ведет к процветанию человечества, а, по сути дела, это торговля смертью, так или иначе. Поэтому тоже тут можно задать вопросы по этому поводу. А то, что он оказался не там и не здесь, на такой низкий большевистский подход, что его убили за то, что он такой с низов поднялся, да нет, конечно, там много кто с низов поднялся. Картель Кали тоже с низов поднялся.
Причем тут большевики, уходим мы на новости, обсудим, причем здесь большевики.
Сталин виноват.
Да, новости на радио «Спутник».
Да.
Ушли на новости. Да, Сталин виноват, это правда.
Ты знаешь, вот это Робин Гудовщина.
Там лучший момент в этих «Кокаиновых королях». Там, ну, один, там вообще ад.
А фильма нет? Ад.
Фильма нет.
Нет, Нишка, да? Только «Киллинг Пабло».
А почему тебе «Наркос»-то не понравился? По-моему, блестящий сериал, нет? Мне очень понравился.
Я как милиционер все вижу по-другому, как ты понимаешь, нет. Сегодня книжку или почитайте, или послушайте эти «Кокаиновые короли», там отвал башки. Лучший пример. Американцы требуют выдать Паблу в США, чтобы они его там судили и там посадили. Пабло, естественно, не хочет категорически. Его местные колумбийские власти: «Пабло, не можем, американцы требуют, придется тебя выдать». Пабло им говорит: давайте я выплачу внешний долг Колумбии, и вы от меня отстанете. Это в 80-е годы, по-моему, 60 с чем-то миллиардов долларов. Ну, там немая пауза, не сможем, нет, придется тебя отдать. И тогда Пабло за 4 миллиона долларов нанял коммунистических партизан, которые вышли из леса, заштурмовали здание Верховного суда, перестреляли всех судей, ну, кого смогли убить, заловить там, сожгли все документы там, спалили все нахер, и с боями ушли обратно в джунгли. Танки, самолеты, черти, что ты можешь представить, чтобы у нас кто-то Верховный суд заштурмовал, выйдя из леса, блин, там... Ад, натуральный ад. В день в этом самом городе Медельине во время всех этих их наркоманских разборок убивали по 90 человек. За убийство полицейского он платил, по-моему, 400 баксов детям, которые до 12 лет, они не подсудные, поэтому дети вот с такими вот пистолетами, ну, представляешь, да, 12-летний прибежал, тебя застрелил и убежал. 15 тысяч только ментов убили, блин.
15 тысяч.
Да, у нас за 10 лет в Афганистане погиб. Да. на войне. А тут, блин, вот Пабло Эскобар наводит порядок. Блин, там туши свет вообще. Когда наши красавцы начинают рассказывать про русскую мафию, мы нормальной преступности-то в глаза не видели. У нас, mm-hmm. благодаря большевикам, подобные вещи нас не так воспитывали. Подобные вещи, что творят эти, просто невозможно. А уж в таких масштабах я вообще молчу. Чудовищные. Вот книги просто чудовищные. Рекомендую.
Вообще каждый раз...
Кстати, это Егор Яковлев, да. Помнишь, Саш, мы, по-моему, вместе были, он рассказывал... Mm-hmm. О терроризме в конце 19 века в России. Вот это uh-huh. сопоставимо, когда мочили чиновников, там, по-моему, 5000 чиновников убили по России. Же сейчас это представить вообще, конечно, вот это похоже на то, что Дмитрий Юрьевич про Колумбию рассказывает.
Вообще, знаешь, каждый раз, когда начинает очень сильно там критиковать окружающую в России действительность, я говорю, ребята, вы съездите в Мексику куда-нибудь, в какой-нибудь приграничный город, где просто власти нет никакого. Съездите в Бразилию, в фавелы, вы зайдете, не выйдете оттуда никогда. А Мексика, Бразилия — это такие, ну, страны, в которые у нас иногда сразу БРИКС, по-моему, в Бразилию входит, Мексика не входит. Но, тем не менее, это, скажем, ну, вот в Швеции же по-другому. Почему мы сравниваем себя с Швецией? Нет, по-другому. В Индии, вот мы Индия, Китай себя сравниваем. Там, и мне, он, с этой точки зрения у нас, кстати, с преступностью сейчас, ну, прям гораздо все спокойнее и лучше. Я надеюсь, что это не изменится. Вот. А то, что в Латинской Америке и в Мексике творится действительно с этими наркокартелями, это то, что мне друзья рассказывают, которые там проживают, это просто какой-то вообще мрак до сих пор. Просто мрак.
Да, прошу прощения, я это самое немножко ошибся. Это начало 20 века. Вот я нашел число. 3600 государственных чиновников за 10 лет убито было. Первые 10 лет 20 века.
И при этом смертных приговоров...
3600.
Было не 3600, а смертных приговоров было несколько десятков, если я не ошибаюсь. Нет, очень, я так понимаю, либеральное законодательство.
Ну, от этого страна и закончилась, от этого либерального законодательства. Так, можно было тут либеральничать, а арестованных в тюрьме пороть. А после того, как пороли их там, наказывая за какие-то нарушения режима содержания, там опять вспышка неведомо чего. Одного начальника ГУВД на улице Итальянской ножами закололи, другого начальника ГУВД на Староневском в туалете в квартире ломами забили. Министра внутренних... Все... Да, министра внутренних дел, да, напротив Варшавского вокзала на мосту взорвали. Там, если по этим местам ходить, знаешь, когда слушаешь, там натурально шерсть на башке дыбом встает. Ну, вроде с детства все знаешь, но когда это уже вот там с конкретикой, подробностями уголовных дел, вообще туши свет, вы что тут устроили вообще? Как, а как такое власть могла допустить, это выше всякого понимания.
А вот ты можешь объяснить, почему власть? Не было технологий бороться с терроризмом? Не было
с терроризмом, да. А сейчас мы в эфир продолжим эту тему. Еще, еще нашел пару интересных чисел. Статистика применения смертной казни в том числе.
Так, сейчас выходим в эфир?
Да, сейчас отбивочка будет. Доброе утро еще раз, дорогие друзья. В эфире «Изолента Лайф», она же «Живьем». Дмитрий Юрьевич Пучков, Александр Евгеньевич Цыпкин. По субботам, как обычно, беседуем о насущном. Тут в перерыве начали вспоминать Медельинский картель, как там они уничтожали местных жителей, занимались терроризмом, убивали полицейских и так далее. И внезапно, значит, пришли к теме терроризма в начале 20 века, революционного терроризма в... чуть не сказал, в Советском Союзе, в царской России. Но, значит, вот нашел пару показателей, ну, помимо там чиновников убитых.
Повтори эту цифру, чтобы...
Ну, да, я повторю, тут читаю одно исследование, довольно такое подробное. Значит, по поводу количества убитых чиновников высокого уровня, значит, только там государственных служащих было за 10 лет убито 3700 человек. По России всего авторы вот этого исследования, не буду сейчас даваться в детали, кто это, что это, оценивают количество погибших от террористических актов за первые 10 лет 20 века, то есть это с 1900, вот где-то 1910 год, это первая вот русская революция 1905 года, в 17 тысяч человек погибших от террористических актов.
17 тысяч,
да.
Значит, давайте поделим, смертные... Петр, давайте поделим. То есть, вот 3600-700 это на 10 лет, да? Давайте поделим. То есть, получится, что
человек в
день. каждый день валят чиновников.
Высокого уровня.
Да, высокого уровня.
Каждый день.
А если 17 лет, тысяч поделить, то вот там это вообще прекрасно. То
это и 5-6 таких обычных, правильно?
Теперь значит, вот количество осужденных военными судами, армейскими и флотскими, царской России, видимо, они занимались этими вопросами. Значит, с 1901 по 1914 год, значит, всего осуждено 400 тысяч 375 человек. 400 тысяч 375 человек. К смертной казни приговорено 3 556 человек.
Там нормально было. Они просто заигрались.
То есть смертная казнь применялась, самый урожайный в этом смысле год был 1907, 1376 человек были казнены за вот эти вот преступления. То есть, ну, скажем, это, я бы сказал, что по количественным показателям и по вот, свидетельствам очевидцев, потому что каждый день действительно кого-то валили, то там карету с генерал-губернатором, то полицейского, то еще кого-то. То есть охотились просто на госслужащих. Ну, ты идешь там в шинелке госслужащего, и ты становишься мишенью. Вот, то есть это, в общем, напоминало сильно то, что происходило в Колумбии в отчине Пабло Эскобара, мне кажется. Но, правда, мотивы были другие, революционные, там, за лучшую долю.
Ну, тут другая сторона, у всего есть причины, и, в общем-то, было бы интересно, в чем причина-то такого вот негодования, когда люди, не моргнув, шли на виселицу за свои, так сказать, идеи. Они осознанно все это делали, зная, что им светит, ну... Надо же было что-то менять в родной стране. А что царь-батюшка? А ничего. Вот этих повесим, и все устаканится. Не, это все равно, что, знаешь, сифилис, там, шанкр вскочил, давай его зеленкой помажем. Ну, помажь, посмотрим, как тебе поможет. И закончилось все благополучно 905 и 17 годом.
Ну, это, конечно, это потрясает цифры. Ну, ладно, давайте к нашей реальности вернемся. Я хотел тему подкинуть буквально вчера, которая возникла. Она довольно любопытная. Может быть, даже не в контексте, понимая, что, может быть, там кому-то будет трудно на эту тему рассуждать, там, поддержки, не поддержки спецоперации, но вот... Ибо речь, наверное, о том, кто мы, где мы, кому мы нужны и как вообще относиться к предателям, не знаю уж там. Журналист «Дождя» Алексей Коростелев вчера там, значит, отличился, выступил в эфире. Напомню, что «Дождь» является иноагентом, признан там нехорошей компанией и все такое. Вот, работают они сейчас в Латвии, все туда дружно переехали, там находятся. Вот, журналист Алексей Коростелев, рассказывая там о чем-то в редакции, он сказал следующее. Он сказал, что канал, надеемся, он сказал, что вот мы ведем деятельность, у нас есть адрес соответствующий, куда люди присылают свои обращения по поводу мобилизации. Надеемся, сказал Алексей Коростелев, что канал наш смог помочь военным российским с оснащением и удобствами на фронте, сказал он, помог нашей армии. Сказал он. Вот. Ну, тут же на него, естественно, вся прогрессивная общественность ополчилась. Во-первых, потому что он назвал российскую армию нашей. Во-вторых, потому что, значит, якобы они собирают таким образом средства там какие-то и так далее. Ничего они не собирают. Они, естественно, каналы не завели, чтобы туда люди писали жалобы, чтобы они потом на этом хайповали. Вот, собственно, вся задача. Вот. Ну, то есть они сказали, вот пишите давай. Там с проблемами. Ну, не, у них они потом вышли в эфир, там главный редактор Дзитко, его жена Катрика, там все они вышли в эфир, сказали, что мы никогда ничего не собирали, мы вот завели этот канал, чтобы люди могли сообщать, а мы, значит, вот мы рассказываем об этом, и мы, конечно, не надеемся, что им это поможет, и вообще все это там, так сказать, мы не то хотели сказать. Сам Коростелев тоже вышел в эфир, там в телеграм-канале написал, что я не то имел в виду, простите, пожалуйста, я там против, и все такое. Дело в том, что тут же отреагировала служба безопасности Латвии. Министр обороны Латвии заявил, что мы вообще давно этих гадов здесь, значит, за ним следим. Они вообще прокремлевские агенты, и, значит, пора их отсюда гнать поганой метлой. И мы знаем, что уже министр обороны писал, что дело уже завели, и надеемся, скоро этих подонков здесь не будет. Потому что они, вот, оказывается, еще и собирают деньги на российскую армию. Значит, это...
Штраф
10 тысяч евро дали. Служба безопасности Латвии возбудила дело. Ну и, скорее всего, это уже не первый случай. кстати, их не первый случай, когда хотят убрать оттуда. Действительно, там латвийские власти очень считают, что нечего вот этим вот всем русским, так сказать, делать. Хотя многие российские журналисты даже благодарят латвийские власти за то, что они такой хаб устроили. По-моему, Муратов это говорил. Вот, Коростелева тут же уволили моментально. Значит, да, сказали, что главный редактор Дзитко и его супруга, тоже, значит, руководитель канала, сказали, что мы вынуждены его уволить, потому что он, конечно, хороший парень, ничего такого в виду не имел, но он, значит, нанес ущерб каналу, поэтому мы его, конечно, увольняем. В знак протеста оттуда ушли еще два журналиста канала, потому что сказали, что мы вот так работать не можем. Один красочно описал свое увольнение: кладу револьвер и жетон на стол. Ну, в советское время написал. О, да, да, красиво так, значит, положил револьвер. Револьвер и жетон на стол, не могу, значит, терпеть все.
А мусорская рожа, блин.
Проблема в том, что вернуться в Россию они тоже не могут, потому что понятно, что на каждого из них будет тут же, если уже не заведено дело по дискредитации российской армии, хотя бы за эти высказывания, потому что они все вышли в эфир и сказали, что мы вообще против там и все такое, и мы вообще вот как бы вот все такие, не такие. Вопрос вот какой. А в чем проблема-то? Ну, как бы, ну, оступился, как говорится, человек. За что же в Латвии их так ненавидят-то? Вот. Может, тут какой-то, не знаю, может, какие-то другие причины есть? И что, как вот с этим жить? И, не знаю, вот в какую сторону, хочется, ну, послушать ваше мнение, правильнее идти предавать родину-то в такой сложившейся ситуации? Не очень понятно как-то. Ну, где сразу свобода слова?
Ярлыки сразу навешиваешь, на самом деле.
Я свою точку зрения, можешь с этим поспорить, конечно, да.
Да, потому я, во-первых, против того, чтобы давать всем одинаковые оценки, потому что если, допустим, человек уехал из России и пишет о проблемах мобилизации, и пишет абсолютно вот как они есть, не придумывает ничего, да, не... Вот эти проблемы есть. Он действительно, во-первых, он не является в данном случае предателем Родины, если он пишет это не за деньги тех, кто с нами находится в конфронтации или в войне.
Но, нет, они, конечно, работают за деньги тех, кто с нами в конфронтации. Хорошо, тут сомнений быть не может. Они там, ты понимал, в Латвии они там не на рекламе зарабатывают.
Так вот, я говорю о том, что нельзя однозначно всех людей, которые взяли и уехали, называть предателем Родины. Это не так. Среди них есть абсолютно разные люди. Есть те, которые уехали, вообще ничего не делают. Уехали, потому что, допустим, да, им не нравится наша внешняя политика, они считают, что они не хотят здесь находиться. Уехали, все, живут спокойно и живут. Есть те, которые, допустим, считают, что происходящее здесь, их это искренняя точка зрения, для России не полезно. Есть такие люди. Они делают не потому, что хотят принести пользу там, не знаю, Америке, Украине, кому-то еще. Они вот считают, что это не полезно. Но это другой блок. Тут можно дискутировать. Но если человек написал о том, что есть проблемы с мобилизацией, а они реально есть, и после этого, допустим, в части привезли какие-то дополнительные либо обмундирования, либо оружие, либо что-то еще, то в целом, надо сказать, он действительно принес пользу армии.
И нет, сегодня... Это, скорее всего, но он преступник с точки зрения собственных товарищей, которые его за это увольняют.
Вот. Да,
и преступник с точки зрения латвийских властей, которые ему говорят, что, конечно, подонок, называешь российскую армию вашей. Это что вообще такое?
Но вот поведение латвийских властей мне не очень понятно. Тогда действительно получается, что ты должен исключительно писать, что в России одни враги, вообще все ужасно. Человек совершился... Он журналистски поступил верно. Он вскрыл проблему, находящуюся в российском обществе. То же самое, что он сказал. Вот, пожалуйста, в больнице подменяют химиотерапию.
Он потом выступил, сказал, что он ошибся. Он не хотел.
Ну, вот, значит, его дожали, додавили. Вот о чем мы говорим. К сожалению, сегодня действительно находиться вот в этих странах и хоть как-то отклоняться от генеральной линии партии тоже невозможно. К большому сожалению. При том, что это такое же нарушение свободы слова, как и то, в чем обвиняют происходящие, допустим, у нас в стране эти же люди. Поэтому они попали в очень неприятную и тяжелую ситуацию. И там чужие. Это самое тяжелое.
Ну, заметьте, да, что ситуация действительно сложная с точки зрения человеческой. Дмитрий Юрьевич, что думаешь по этому поводу?
Ну,
многогранная такая история. Там.
Да, она примитивная. Я вам сразу скажу, чем закончить надо. В любой подобной ситуации ты всегда окажешься либо на стороне товарища Сталина, либо на стороне Гитлера, и никакого выбора Нет. Эти люди, бросив Российскую Федерацию, против которой они все время работали, даже находясь на территории Российской Федерации, убежали к нацистам. Если у вас есть какие-то сомнения, что там нацистские режимы, ну, вы хотя бы в динамике посмотрите, как там русский язык запрещают.
Ты сейчас про Латвию имеешь в виду,
да? Что угодно. Все окружающие Россию страны, вот эти с Запада, они примерно одинаковые. Как запрещают русский язык, как не дают паспорта. Как вы там, граждане второго сорта. И вот, значит, эти персонажи убежали к нацистам под крыло. То есть, откровенно, на сторону Гитлера. Вот прибежали. Дальше, значит, ведут там антироссийскую деятельность. Какие они для этого используют поводы? Ну, тут ничего нового нет. Понимаете, это как Леша Навальный боролся с коррупцией, якобы, занимаясь исключительно организацией государственного переворота. Для этого используется, в кавычках, борьба с коррупцией. Какие-то идиотские ролики выпуская, по которым никого не задержали и не посадили. Даже не задержали. Настолько талантливая работа. Тем не менее, создается хайп, собираются люди и готовятся силы для государственного переворота. Эти убежали за кордон. Кто их там содержит? На какие деньги они это живут? Их кто-то содержит. Это тут вопрос. Сомнений-то никаких нет. Точно так же, как какой-нибудь «Голос Америки» построен ЦРУ. И живет на деньги ЦРУ, это ни для кого не секрет. А те, кто работает на «Голосе Америки», это сотрудники ЦРУ, безо всяких там преувеличений. Ну, вот они там трудятся, да, они выискивают в этой самой Российской Федерации болезненные места, и типа они их не лечат, они тычут в них палкой. Их задача – возбуждение народного недовольства. А данный гражданин, как мне кажется, ну, он вообще не о том говорил. Оно просто прозвучало так. Он-то говорил о том, что он помогает развалить российскую армию, нагадить ей изо всех сил. А прозвучало так, что он помогает российским войскам вооружением, там, юридически и всякое такое. Ну, а дальше это же прекрасно. Вот кубло. Вот в этом кубле кто-то оступился. Как там товарищу? Надо помочь, поддержать. Нет, пня под зад, пошел вон, он не с нами. Он не с нами. Мы с таким ничего общего иметь не хотим. Это прекрасный корпоративный дух. Двое других, которые, а я тоже положил значок и пистолет, господи, револьвер. Ну, это ж мусорская рожа, по вашим понятиям, блин. Как ты так можешь-то, а? Ты о чем вообще? Ты еще автомат Калашникова положи. Автоматная морда, блин. Мерзкое кубло, живущее на деньги ЦРУ, вредящее России изо всех сил. Побежали к нацистам прятаться, и тут приготовьтесь. Оказывается, для нацистов, если ты просто русский, ты уже никуда не годишься. Ты уже объявлен унтерменшем, ты объявлен врагом человечества. И как ты там не кривляйся, не прыгай. Я же свой, я же буржуинский. Никуда тебя не возьмут. Ты русский. Неважно при этом. Еврей, армянин, татарин. Неважно. Ты русский. А значит, вон отсюда пошел недочеловек. Это изрядная картина. Только поздравить. И опять повторюсь. Рано или поздно все приходит к тому, что ты будешь выбирать либо товарищ Сталин, либо Гитлер. Так вот, Сталин нам товарищ, перед ним товарищ написано, а Гитлер – нацистская мразь и сволочь. И вся эта беготня к ним, ну, бегите на здоровье, вот что вас там ждет. Подождите еще чуть-чуть, вас там начнут сначала на улицах бить, а потом публично вешать, просто за национальность. И будете смеяться над анекдотом, бить будут не по паспорту, а по морде, а вас будут вешать. И за то, и за другое сразу. Увидите, они это умеют.
Вообще тревожно. Вот я процитирую министра этой самой обороны Латвии Артиса Пабрикса. Он говорит, написал следующее. «Я считаю, что Дождь должен переехать в Россию. Им нужно аннулировать вид на жительство. Мне сказали, что процесс уже начался». Это не последний человек в латвийском руководстве. Это министр обороны. То есть человек, который занимается безопасностью страны. Вообще, конечно, хочется как-то посочувствовать всем этим людям. Но
Я сочувствую.
Да, вот просто, вы считаете, может быть, их надо позвать обратно, понять и простить, принять все-таки родину здесь?
Слушай, ну, я, во-первых, еще раз, я не считаю, никогда не может быть одна... У меня, знаешь, много вопросов канала всегда было, но никогда нельзя всех под одну гребенку. Это неправильный вопрос. Мне кажется, Слушай, вообще русский человек, вообще он сочувствующий, милосердный. Поэтому, но в целом, конечно, латвийцы поступили с их точки зрения. То есть ни у кого теперь точно не остается никаких
иллюзий. Как подобает нацистам.
Вот. Понимаешь, вот они вот сделали, с точки зрения российской пропаганды, они сделали очень-очень полезный шаг. То есть все подсмотрели, говорят, ага, вот, то есть вот так можно. То есть один даже представь себе, что вот этот человек действительно полностью сказал несоответствующие политике канала. Канал его уволил, а они всех под одну гребенку, да, вот аннулировали вид на жительство, езжайте. Куда езжайте, что делать? То есть в целом я вот то же самое могу сказать про бесконечные фразы украинских лидеров общественного мнения, что они обязательно через полгода будут в Крыму. Большего для победы в России партии войны не сделать, потому что все даже самые умеренные думают, так, минуточку, мы вообще выступаем, ну, там, умеренный человек, выступающий против, допустим, специальной военной операции, который говорит, мне кажется, вот Крым, Донбасс, а вот дальше не надо было идти. Допустим, есть такая у многих позиция. В смысле они будут в Крыму? Ну, тогда уж точно давайте, я тогда теперь тоже за специальную военную операцию. То есть моментально двумя вот этими выступлениями огромное количество людей, находящихся вот в состоянии такого непонимания целей операции и так далее, сказать, а, иначе они в Крыму будут, все понятно. Ну вот, и такая ситуация здесь. В латыши, в общем, мне ну, вряд
ли... Я, кстати, латвийские власти могу понять в каком-то смысле, с точки зрения безопасности. У них там страна маленькая. Вот. Туда действительно подъехало достаточно серьезное количество. Рига стала действительно центром, ну, можно сказать, эмиграции. Да? Туда подъехали культурные деятели там всякие, довольно, в общем, мощные интеллектуальные и публичные фигуры. Для них вполне возможно это потенциально неконтролируемая проблема, потому что контролируются они, естественно, не латвийскими властями. Там, если контролируются, деньги им дают не латвийские власти, а американские, там, европейские и прочие фонды и прочее. И это, на мой взгляд, для маленькой Латвии, ну, такая серьезная хрень, которая вдруг возникла там в количестве, предположим, там 300 человек, журналистов, пишущих с эфирами и так далее, которые там вообще могут возглавить русское меньшинство совершенно спокойно, как мне представляется. Вот с этой точки зрения, Дмитрий Юрьевич, как считаешь, есть такая проблема?
Полностью согласен, конечно, есть, да. Да им это нафиг не надо. Им любые все вот эти вот проявления. Валите в свою Россию, недочеловеки, и там со своей недочеловеческой властью разбирайтесь. Это в первую очередь вот это. Мы вас за людей не считаем. Вы нам никакие не нужны. Ни хорошие, ни плохие. Вы все одним миром мазаны. Вон отсюда. Никого быть не должно. Ну, лично я ничего другого и не ожидал. Забавно аспект, так сказать, что это, видимо, без разрешения американцев проделано. Давайте их выгоним. Американцам-то надо, чтобы эти где-то сидели и на Россию гадили. Их и спонсировать надо, и условия создавать. А тут вдруг это подчиненный такие фортеля выкидывает. Посмотрим, чем закончится. Я думаю, американцы вмешаются, и все останутся на своих местах.
Да, такое тоже. Не исключено.
Ну да,
не
исключено. Просто я могу Латвию понять, да, они боролись с количеством русских у себя в стране, и вот опять, а то вдруг раз тут народ подъехал, еще и театры сейчас пооткрывают, там Чулпан Хаматова и прочие будут.
На латышском языке, да.
Там ну, да, сначала покривляются на латышском, а потом начнут на русском, и что ты с ними сделаешь? Ты же Чулпан Хаматову не арестуешь за там неиспользование латышского, скандал, понимаешь, и телеканал должен довольно трудно там с ними как-то работать. Поэтому с их точки зрения 100% проблема потенциально.
Да.
Вот так. Ну, вообще кейс, конечно,
кейс потрясающий.
Оттас. Да, кейс любопытный. Вот. Но могу лишь повторить, что, безусловно, информирование о проблемах с мобилизацией в определенной степени решает проблемы российской армии, конечно.
Да, да, что... но у них-то, ты же понимаешь, задачи другие, сбор информации.
Задачи другие, да, цели, но, да. Но, тем не менее, понимаешь, такая волна... информация о проблемах у мобилизованных, она привела к волне помощи фронту. В том числе ну, все это, читают.
Да, нормально.
И все, вот я со всеми компаниями,
с кем я разговариваю... Есть другая сторона этой проблемы, что берутся единичные случаи, раздуваются до вселенских масштабов. Там, ну, допустим, есть 10 случаев необеспеченных этих самых мобилизованных там чем-то на сборном пункте. На 300 тысяч человек это много или мало? Ну, конечно, мало. А ощущение такое, что прям везде
ну,
все.
Знаешь,
и задача как раз раздуть у этих СМИ, как раз раздуть вот эти единичные ситуации ну, до огромного
Александр, тут даже это, ты аудиторию, вот какая аудитория, например, у «Дождя»? Сколько там человек? Кто эти люди, которые все это слушают?
Ты знаешь, разные.
Будут ли эти люди помогать российской армии? Я тебе уверяю, нет, они будут ей вредить и гадить, вся эта аудитория.
По-разному.
Возьми любого военного корреспондента, у которого там 800 тысяч подписчиков в телеге, который вешает это номера счетов и туда... Приготовься. Миллиарды рублей, даже
безусловно.
Не миллионы.
Да, я знаю, это, конечно.
Вот эти люди помогают, да, а эти вредят. И если от их вреда где-то там сбоку получается какая-то микроскопическая польза, то это статистическая погрешность. Они не этого хотели, они хотели навредить.
Я тебе говорю лишь о том, что бы они ни хотели, в том числе, как иногда поворачивается пропагандистская машина. Навсегда. Нет, кстати, имеет...
о проблемах пишут и военкоры, и люди, конечно, настроены, пишут, да, мягко говоря, по-другому. Ладно, две минуты, да, у нас осталось, я предлагаю тему закрыть. Очень интересная действительно тема, она, на мой взгляд, вот как раз о судьбе предателя, ну или не предателя, или там, как Александр говорит, испугавшегося, там, хотя эти, конечно, люди, с ними все понятно.
Слушай, я не говорю испугавшегося, это может быть ситуация, когда, говорю, что я лишь говорю о том, что нельзя все 400 или 500 тысяч человек, которые уехали, всех однозначно так
штамповать.
Не это будем. Неверно.
Две минуты, ну, минуты, вот. Полторы минуты осталось. Давайте завершим на положительной ноте. У нас начался декабрь, предновогодний месяц. Новый год. Как встречать, думаешь, Александр? Дмитрий Юрьевич, или, может быть, какие-нибудь мысли есть праздновать, не праздновать?
Смотри, я знаю,
в нынешней непростой ситуации.
Я в Новый год знаю точно, что буду делать. Значит, во-первых, кстати, третий сезон «Беспринципных» начался, поэтому всем рекомендую посмотреть. Я в Новый год буду смотреть. Дмитрий Юрьевич сказал, что 31 декабря подарит мне выложенный, наконец, рассказ мой. Вот. Вот поэтому я в Новый год буду точно знать. Если он не сделает, то значит, Дед Мороза нет. Я дома. Мы всегда встречаем Новый год дома.
Аналогично. С моей точки зрения,
Новый дома год, у это... Дмитрия Юрьевича.
Оранжереевы. Под бабам, блин. С моей точки зрения, это сугубо семейный праздник. Надо собираться дома с семьей, всем друг друга поздравлять, дарить подарки, любить и всякое такое. Как-то я за всю жизнь буквально там раз, наверное, один раз с дуру меня завезли в Барселону на Новый год. Там эти бестолковые католики, это у них никакой не праздник. Меня пытались на улице обокрасить. Карманные воры, там, короче, приключения. Я проклял все покидания дома на Новый год и только дома. Все родные, близкие при тебе, все довольно счастливы.
Мы сейчас выйдем, когда я расскажу просто фантастическую историю насчет преступности в Бразилии. Значит, рассказали, что одного чувака, немца, его обокрали, ограбили на улице.
20 секунд, давай мы закончим на радио, Саша. Давай. Те, кто хочет дослушать историю, у вас есть пока несколько минут, чтобы зайти в наши соцсети, ВКонтакте, в Телеграм или в Рутюб, и дослушать историю Александра буквально в несколько минут, и мы будем прощаться. Ну, а на этом все у нас на сегодня для радиослушателей. Спасибо большое вам, что были с нами. Суббота впереди, проведите ее хорошо, как Дмитрий Юрьевич, Александр Евгеньевич. Всего доброго.
Да, всего доброго.
Давай дальше история.
Ну, это просто шедевр. Значит, этого товарища, по-моему, немец он был, его конкретно так, значит, грабанули где-то в Рио-де-Жанейро. Он пришел в полицию, с полиции его послал, естественно. А он упертый. И у него камера GoPro, которая засняла этого чувака. Он нанял частного адвоката, частного детектива. Тот за три дня, там, чуть не за два дня откопал, все туда пришел, все с записью. Пришли с полицией, к нему пришли, значит, полиция зашла, выходит, говорит, не можем его арестовать. Говорит, почему? У него был день рождения. Вот, и что? Говорит, ну, слушайте, день рождения у чувака был, нужен был он там, или день рождения ребенка, он хотел подарок сделать, надо понять и просить, идите в жопу, все.
Молодцы, по-эскобаровски, можно сказать.
Да, по эскобаровски.
Своего отстояли перед вонючим буржуином, да. И, у вас денег много, не объединяйте.
И такая же, на Лазурном берегу была такая же история, влезли два товарища какому-то нашему бандиту, который там давно проживает. Ну, бандит не будь дураком, значит, их быстренько скрутил, привел в подвал, и там по-свойски поговорил с использованием понятных предметов, и они ему сдали всю сеть, вообще все, знаешь, все записал, привел в полицию. Полиция сказала, значит, смотри, мы сейчас тебя арестовываем
за незаконное задержание,
задержание, пытки и все остальное, а этих мы отпускаем. И он еле-еле от этих откупился, вот в чем дело.
Yeah.
Хорошая история. Вот так вот иногда весело все происходит.
Это тебе не дома в тоталитарной России, где бы еще с ментами забухал, сказали спасибо.
Да, есть, есть свои плюсы и минусы. Хорошо, ну ладно,
поехали. В общем, думаю, что сотрудникам телеканала «Дождь» явка с повинной может помочь, и, может быть, даже здесь поймут их и простят, так как народ у нас, как говорит Саша, сердобольный.
Чистая правда, да.
Ну все, давайте, пока, ребята.
Давайте, счастливо, давай, пока. Дмитрий Юрьевич, пока. Спасибо, Александр, спасибо большое, пока.
Вам симметрично, да, счастливо.